вдруг ворвался в студию и сказал: «Идиоты, что вы делаете? Это сумасшествие!»
Мне было в то время 14 лет. И я на обложку книжки ловила кучу всяких ухажеров из технических вузов.
Хотя она и выражалась иносказательно, они, видимо, все равно решили, что это какая-то провокация, и встречаться наотрез отказались.
Привет, я Полина Галуева, и это подкаст «Пустая полка». Здесь я рассказываю о том, как Радио Свобода читала в эфире и издавала запрещенную литературу, утоляя книжный голод советских читателей. Сегодня вместе с моим коллегой, историком литературы Иваном Толстым, мы поговорим о том, как Радио Свобода распространяла там издат в эфире. В какой момент радио перехватило этот флаг?
Я бы сказал, что это остальные подхватили метод распространения там издата, а радио было первым просто по особенностям самого искусства и технологии радио. По радио звуком передать гораздо проще, чем посылать курьера, гонца, шпиона в кепке и в темных очках с поднятым воротником, который что бы то ни было довез бы в далекий-далекий сибирский городок. По радио это было сделать проще. И начиналось это, конечно, еще до войны, потому что и глушение станций, оно тоже практиковалось еще до войны. Хотя регулярным оно не было. И Радио Свобода стало первой радиостанцией, на которой были применены новейшие технологии, новейшие методики глушения. Так что там издат начинался с радиоволн, он начинался со звуков.
Советский Союз всеми способами старался оградить своих граждан от иностранного влияния, особенно от голосов бывших соотечественников, пытающихся наладить контакт. Радио «Свобода», которое было эмигрантским радио, начали глушить практически с первого дня вещания. Кстати, в Советском Союзе официально эти помехи называли сигналом радиоподавления, а в интеллигентской среде – джаз КГБ. Звучало это так. Когда «Радио Освобождение», а позже «Радио Свобода» появилось в 1953 году, там стали работать люди из первой, белой и второй послевоенной волны миграции. А вот по таким критериям нанимали на только что открывшееся радио.
Есть у ветеранов такая присказка. «Радио Свобода» — литературное радио. Оно создавалось как радио будущих переводчиков для, не дай бог, разразящейся Третьей мировой войны. Поэтому редакторы на радио и дикторы предпочтительно, чтобы знали иностранные языки, нужно было переводить новости, нужно было читать иностранную прессу, ориентироваться. То есть на радио набирали, конечно, людей с определенным культурным цензом. И вот эти же люди, конечно, с собою и принесли знания того дефицита, той пустой полки, которая была в Советском Союзе. Радио с первых же дней начало читать какие-то произведения, которые были в Советском Союзе запрещены. Это, конечно, были и стихи Николая Гумилева, это были рассказы Бунина, это были какие-то воспоминания Бориса Зайцева и так далее, и так далее. То есть людей, которые тогда были на слуху.
Первое время, очень непродолжительное, советское руководство делало вид, что ничего не происходит и никакого радио нет. Возможно, думали, что глушилки справятся со своей работой. Но потом началась реакция. Представьте, что дело происходит в Фейсбуке, и как будто не было этих 70 лет. Вот такой комментарий в 1954 году оставил под передачей «Последнего лебедя серебряного века» Бориса Зайцева первый секретарь Союза писателей СССР Алексей Сурков.
«Враги нашей Родины и нашей литературы не дремлют. По случаю нашего съезда из мусорной корзины истории был вытащен белоэмигрант Борис Зайцев, исторгнувший с бессильной злобой в белогвардейский микрофон свою словесную отраву».
От самого начала радио сохранилось не так много передач, но есть расписание передач, во-первых, а во-вторых, все-таки какие-то записи с середины 50-х попадаются. Самое смешное, что первое литературное чтение было не русским литературным чтением. Это был переведенный с английского языка рассказ недавнего Нобелевского лауреата по литературе Эрнста Хемингуэя «Нужна собака-поводырь». А вот читал в эфир этот рассказ не кто-нибудь, а знаменитый композитор и поэт, которого на Западе знают по имени Вернон Дюк, который написал «April in Paris», знаменитую джазовую мелодию, которая была хитом на Бродвее еще до войны в 30-е, а по-русски его знают как Владимира Дукельского, Это русский дворянин, дукельский эмигрант 20-го года. Что такое Владимир Дукельский? Это же нельзя произнести. И вот Джордж Гершвин сказал ему: «Ты будешь Вернон Дюк». И он стал Вернон Дюк. И умер как Вернон Дюк. И все, что он написал в джазовой музыке, это было музыкой Вернона Дюка. А классическую, так сказать, оркестровую музыку, более традиционную, он писал как Владимир Дукельский. Он, между прочим, был участником русских сезонов Сергея Дягилева, знаменитых в Париже. Он дружил с ним и со многими художниками, поэтами и так далее. Так вот, после войны, в 50-е годы, совсем не от голодухи, он великолепно зарабатывал. Бродвейский человек. У него были на фотографии видны такие полосатые носки дорогие, что простой человек таких купить, конечно, не мог. И вот Владимир Дукельский... Он подрядился чуть-чуть работать на радио. Это была его, так сказать, общественная обязанность. И вот он прочел на русском языке рассказ «Нужна собака-поводырь». Это самое первое, что сохранилось в нашем архиве.
А дальше начались эксперименты и попытки прорваться через глушилки. Придумали совершенно невероятное. Читать произведение медленно, чтобы слушатель мог записывать.
Между прочим, изобрели это совсем не в эмиграции. Это изобретение глубоко советское, когда в районных городах на селе нет типографии, а надо передавать какую-нибудь статью важную из «Комсомольской правды» или из «Известий». Чем занималось радио на селе? Из радиоузла крупного диктовалась статья для корреспондентов, сидевших в типографии, с блокнотом. Статья читалась очень медленно. Корреспондент записывал ее там специальными значками или кто умел быстро писать, и тут же она шла в набор. Пока еще только раз в 3 дня на телеге по плохим дорогам при плохой погоде, в дождь, приедет уже газета из большого города. Так что «Радио Свобода» переняло этот опыт, и «Доктор Живаго» стал первым тамыздатским произведением, которое надиктовывалось. Фраза за фразой, слово за словом. Звучит это сейчас дичайшим образом, потому что фразы повторялись. Представляете? Солнце взошло тем утром достаточно поздно. Солнце взошло в то утро и так далее. И он много часов и много дней, доктор Живаго, вот так доходил до советского слушателя. У меня нет никаких подтверждений, что кто бы то ни было записывал. Магнитофонов было мало, записывал рукой такого доктора Живаго. Это я не знаю. Это осталось, так сказать, шуткой в себе. Но то, что в этом был определенный смысл, никакого сомнения нет. Потому что глушение было иногда лютое. Не долетали слова. А вот так можно было пробиться к своей целевой аудитории, как говорят сегодня.
Не представляю, сколько месяцев это заняло, но «Доктора Живаго» читали каждый день в определенной программе.
Я не знаю, дочитали ли роман до конца, или кто-то вдруг ворвался в студию и сказал: «Идиоты, что вы делаете? Это сумасшествие!» «Доктор Живаго», конечно, был единственным произведением, которое читалось так. Потом поняли, что все-таки и распространение работает, и матросики плавают.
«Доктор Живаго» — это была бомба. После его прочтения сложно найти какое-то равнозначное произведение. И несколько лет было затишье. Но книги уже обычным темпом продолжали читать и обсуждать в эфире. Звучала и переводная, и эмигрантская литература. Следующими громкими премьерами радио стали «Один день Ивана Денисовича Солженицына» и «20 писем к другу Светланы Аллилуевой, дочери Сталина». Постепенно книг становилось так много, что в эфир уже было не протолкнуться. Стали возникать споры, что читать в первую очередь. Однако самые громкие дебаты начались в 1970-х годах.
Споров до начала 70-х годов почти и не было. Консенсус возникал. Сильный текст. Весь Солженицын читался. Что можно было противопоставить роману «В круге первом» или «Раковому корпусу» или потом «Архипелагу»? Да нечего противопоставить.
А что случилось в 70-е годы?
В 70-е годы набежал народ из Советского Союза. Началась третья волна эмиграции, и у каждого было свое мнение. Это были уже не полузапуганные люди второй волны, попавшие на Запад случайно. Они были либо ушли с немцами, либо были угнаны немцами на работу, либо понимали, что их ждет. Третья волна принесла все свои споры вместе с собой. Кто важнее? И тут возникло несколько направлений, несколько канонов образовалось. Один говорил: надо передавать сатиру, надо высмеивать советскую власть. Вот появились такие авторы, как, например, Юс Олешковский. Это одна линия. Появились другие моралисты, которые говорили, тот же Солженицын, группа сочувствующих Александру Исаевичу, который говорил, какая сатира, что это за какие-то смешинки по такому ответственному радио. Нас включают не для того, чтобы поржать, извините, утробно. Мы должны правду говорить, мы должны людям раскрыть глаза на... И дальше гигантский список. И ведь тоже абсолютно справедливо. Третьи говорили, человек хочет стихов. Хороших стихов не найдешь в Советском Союзе. Давайте передавать хорошую лирику, даже любовную лирику, но ту, которая не печатается в Советском Союзе. Давайте читать Ахматову, Цветаеву. Их мало еще знают. И эти люди тоже были правы. Приходили другие, которые говорили, надо правду о войне. И читались книги о войне. Все, в принципе, были правы. Причем действительно, для слушателя в Советском Союзе чтение по радио, во-первых, оно было освящено тем, что оно передавалось на коротких волнах, тем, что оно запрещалось и глушилось, и это поднимало статус того произведения, которое передавалось, доходило до абсурда. Известен анекдот, то есть это правдивая история, но звучит как анекдот про Сергея Довлатова, который поехал в новый район в Ленинграде, в Купчино, в гости квасить к друзьям вместе с компанией, но поехал к такому часу, когда должны были по свободе, а там в новом районе меньше глушили, глушилка не доставала, должны были передавать по радио «Свободы» его рассказ. И он как раз к этому приехал. Ну, давай, Серега, наливаем. Он говорит, секундочку, я только включу. Включил спидолу, и там начинают читать его рассказ. И он сидит на кухне и слушает свой рассказ, естественно, в дикторском чтении по «Радио Свобода». Кажется, Юлиан Панич читал, насколько я понимаю, знаменитый наш актер и диктор. Ему говорят, Серега, да давай иди же ты сюда. Он говорит, подождите. Наконец кто-то приходит такой, Сергей, ты что, обалдел? Это же твой рассказ, это твой текст. Ты что слушаешь? Да погодите! И слушает, и тает от удовольствия. Но не только от удовольствия. Ведь как автору важно услышать, как его подают, правильно ли делают ударение, с какой интонацией читают, а потом вот эта огранка твоего алмазика маленького, огранка в виде радио «Свобода», о, как это психологически важно!
Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» не только читала в эфире запретные книги, но и предоставляла микрофон многим писателям, оказавшимся в эмиграции. Долгие годы выходила передача «Писатели у микрофона». Это было что-то вроде спасательной операции?
Писатель, попавший в эмиграцию, ищет, где бы пристроиться, заработать свои 3 копейки, и «Радио Свобода», и «Голос Америки», и BBC, и «Немецкая волна», и шведское, и канадское радио, и израильское радио, и «Радио Ватикан» предоставляли ему такую возможность. Один из сотрудников «Радио Свобода» говорил, лучшее время моей жизни – это год, проведенный в Италии после эмиграции. Первый год, кажется, это был 77-й или там 76-й. А почему этот год? Я говорю, вы же стремились в Америку, а задержались в Италии. Да, говорит, не получалось там с визой, и поэтому меня наняли в Ватикан читать на украинском языке Библию. И я читал Библию в эфир. По-украински, и получал за это хорошие деньги. Ватикан хорошо платил, а человек был с Украины, поэтому ему было хорошо. Вот. А писателю он читал не священное писание, он читал свои книги, и за это платили. Заработок был не очень большой, но тем не менее, все-таки это было что-то. А самое главное, под радио, под существование радио можно было писать в той форме, которую радио принимало. Короткие рассказы, или, если это роман, разделенный на определенные главы. «У вас какой шаг?» – спрашивал уже привыкший к радиоискусству писатель. Ему говорят: «25 минут. Отлично. Моя глава будет звучать 25 минут. А у нас только 13 минут. Отлично. У меня будут главы по 13 минут». И они вот так завершатся, что следующее будет начинаться логично. То есть радио даже конструировало, оно формировало внешний вид литературного произведения. Вот до такого доходило влияние радио. Краткость Довлатова отчасти была связана с тем, что он сразу это предназначал для «Свободы». Ведь начал он писать по-новому, так сказать. Новый Довлатов образовался только в конце 70-х годов, когда он эмигрировал в Америку. Он тут же начал работать на «Свободе». Прямо с конца 70-х его уже привели. Он писал маленькие скетчи, а потом он стал писать свою прозу того размера, который нужно. Вот он так ее разливал по бокалам, так бутилировал это, или, как говорили, в полбутылках продавал, что это было страшно удобно. А самое главное, что иногда, редко, в каких-то исключительных случаях, но доходили отклики из Советского Союза. А Довлатов так хотел этих откликов, что в своей газете «Новый американец», которая выходила ежедневно, он придумывал отклики из Советского Союза. Он писал, пересказывал какие-то якобы дошедшие до него разговоры у пивного ларька на улице Рубинштейна, где он когда-то жил. «Тебя...» писал ему якобы его друг, вспоминают у ларька на Рубинштейна. Может, и вспоминали Довлатова, но приятель ему этого не писал. Все придумано Сергеем Донатовичем. И как сладко получилось, как приятно сейчас это читать. Для писателя это было важно. Вот почему он садился к микрофону. Он был уверен, что, говоря вот в эту гулкую тьму, он все-таки добьется, он все-таки пробьется туда, долетит до своего слушателя, до того, кто на кухне отмахивается от собутыльников и говорит: «Да погодите, погодите, дайте послушать». Вот это самое сладкое оправдание «Радио Свобода» и там издата, которое звучало на наших волнах.
Удивительно, что на этот короткий формат у Довлатова, который я всегда так любила, повлияла «Радио Свобода». Совершенно о таком не задумываешься. А чем еще радио может гордиться в литературном плане?
Это чтение Юлианом Паничем поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки» с музыкой Рея Конефа сопровождающей. Это праздник. Это было сделано очень и очень здорово. Лихо. Это ведь прозвучало в конце 70-х годов. Текст к тому времени ходил только в сам издате в Советском Союзе. Там издатские книжки еще не успели дойти. И это, конечно, был праздник. Это был литературный и радиопраздник. Увы, таких передач много не бывает, никогда и нигде. Это был талант всех тех, кто в этой передаче участвовал, всех, кто ее создал. Кусочек такой передачи было бы хорошо послушать вот в нашем с вами подкасте.
Исполняю.
Венедикт Ерофеев. Поэма в прозе «Москва петушки». Книга датирована осень 1969 года. Читает артист Юлиан Панич.
Главный герой поэмы Венечка едет в поезде из Москвы в Петушки к любимой девушке и ребенку. Он пьян, его тошнит. В чемоданчике еще несколько невыпитых бутылок и гостинцы для маленького сына. В дороге Венечка вспоминает, как был 4 недели бригадиром на прокладке кабеля и чем кончился его печальный опыт возвышения. После увольнения Веня запил и пил до тех пор, пока рассудок и сердце в один голос не затвердили: «Поезжай, поезжай в петушки, в петушках твое спасение и радость твоя, поезжай!» Никольская, Салтыковская. «Помолитесь, ангелы, за меня, да будет светел мой путь, да не приткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока, вы уж простите меня, пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на 10 минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва». И вот я снова встал и через половину вагона прошел на площадку. и пил уже не так, как пил у Карачарова, нет. Теперь я пил без тошноты, без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть. «Не в радость обратятся тебе эти 13 глотков», — подумал я, делая 13-й глоток. «Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать? Ну, пусть. Пусть светил твой завтрашний день». Пусть твое завтра будет еще светлее, но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после? Что же они думают, что меня там никто не встретит, или поезд повалится под откос, или в купавне высадят контролеры, или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня сонного удавят, как мальчика, или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло, да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наш сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?
В первых эпизодах мы говорили о том, что Там-издат закончился тогда, когда началась перестройка. А с чтением книг в эфире было так же?
А вот и нет. С наступлением перестройки литературных чтений стало больше. Почему больше? Потому что наконец-то этот нарыв был прорван. Наконец-то их можно пустить без глушения. И пошли Войнович, «Москва-2042». И тот же Солженицын. Ведь давайте вспомним, что ГУЛАГ был запрещен до весны 89-го года. В 89-м году, в январе, из тиража «Нового мира», который был, по-моему, 3 миллиона экземпляров, вырвали заднюю обложку, где было объявлено, что летом начнется печатание ГУЛАГа. Набоков напечатан, Гумилев напечатан, Райкова и Махматова напечатан, Лидия Чуковская напечатана, Солженицын весь прочий напечатан, а ГУЛАГ нельзя. То есть 89-й год – это было время, когда можно было черти что передать из старого. Конечно, и эмигрантских писателей еще мало у нас знали, и запрещенных советских, и только что рождающуюся литературу третьей волны эмиграции, и Довлатов. Все это начало звучать сразу после глушения. Глушение было снято в последний день ноября 88-го года, значит, с декабря 88-го началось литературное чтение. Довлатова узнали в Советском Союзе через «Радио Свобода». Это было золотое время, несколько лет «Радио Свобода», пока не выяснилось, что свобода слова не дарит людям счастья.
Идеальные слова, чтобы подвести черту. 4 эпизода мы с Иваном Толстым рассказывали о том, как Там-издат зародился и окреп на Западе. В следующем, 5-м эпизоде, мы окажемся уже за железным занавесом, в СССР, и поговорим про черный рынок книг и о том, как расправлялись с писателями, печатавшимися на Западе. А сейчас рубрика личных историй. Мы их собрали вместе с проектом «Постпостмедиа» и его главным редактором Ленор Горалик. Воспоминания о том, как люди читали и распространяли «Сам» и «Там-издат», зачитывают журналисты «Радио Свобода». Нелли Шульман.
Машинописная копия «Лолиты», аккуратно переплетенная в картонную обложку, на которой от руки и синими чернилами вывели таблицы логарифмов чисел и тригонометрических функций с 6 десятичными знаками. Мне было в то время 14 лет, и я на обложку книжки ловила кучу всяких ухажеров из технических вузов.
Всеволод Зельченко.
Моим папе и маме какие-то знакомые знакомых по многоступенчатой рекомендации дали на несколько дней «Живаго» в виде огромной стопки маленьких мутных фотографий по развороту на каждой. Родители быстро прочли, передавая друг другу, вовремя вернули, а через несколько недель мама нашла под кроватью одну такую завалявшуюся фотографию. Мама устыдилась и позвонила тем людям, чтобы отдать. Но хотя она и выражалась иносказательно, они, видимо, все равно решили, что это какая-то провокация, и встречаться наотрез отказались. Так эти две страницы без начала и конца у нас и остались. И сколько-то времени спустя, в 10-летнем примерно возрасте, я извлек их из родительского секретера и прочитал. Это было очень нехарактерное место. Из эпилога. Страшный рассказ бельевщицы Тани про то, как разбойник в погребе зубами загрыз мальчика Петеньку. А красноармейцы за это привязали его к рельсам и раздавили поездом. В результате я долго думал, что «Живаго» — это такой жесткий трэш, вроде, условно говоря, Мамлеева. Нет, Мамлеева я тогда не знал, конечно. Только потом, когда его напечатали в «Новом мире», я с изумлением узнал, что там про интеллигенцию.
Анна Марченко.
Друг родителей подкупил типографских рабочих, выставил им сколько-то бутылок, кажется, и они изготовили ему репринт трех главных романов Булгакова «Мастера и Маргариту», «Белая гвардия» и «Театральный роман». Большой том в зеленом переплете жил у нас, помню его с детства. Лет в 5 папа читал мне вслух главы про сеанс варьете, похождения Коровьева и Бегемота. Мне ужасно нравилось, особенно «Маэстро, урежьте марш». Дело было в середине 70-х, а спустя 10 с лишним лет, какие же они были длинные тогда, у меня появился свой личный там-издат, подаренный Михаилом Казаковым «Ардисовский Бродский», «Конец прекрасной эпохи». Родители с ним были немного знакомы, а я бегала на его вечера, как влюбленная курсистка. Больше всего он читал тогда, в конце 80-х, именно Бродского, только начавшего открываться широкой публике. После одного из таких вечеров, на котором мы были вместе с папой, Михаил Михайлович дал нам на одну ночь сборник эссе Бродского. Папа придумал замечательное, понимая, что не успеем ни переписать, ни прочитать так, чтобы понять и получить удовольствие, время совсем позднее, уставшие после концерта. Он стал начитывать на магнитофон, а я на следующий день, отвезя книгу, села перепечатывать. До сих пор слышу папиным голосом завораживающие строки. Описание Ленинграда, которое отражается в воде и звучит словно амальгама.
Это был подкаст «Пустая полка». Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть личная история, связанная с сам или там издатом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Монтаж подкаста Андрей Амочкин. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока-пока.